Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, мы в прямом эфире, и мы очень рады, что мы выходим, несмотря ни на что, ни на какие карантины, мы можем все-таки выходить с вами и общаться на потрясающие темы. И сегодня мы решили, что мы отправимся в путешествие по Израилю. Я очень надеюсь, что это путешествие будет таким интересным для вас, потому что это место особое для очень многих людей. И знаю, что когда люди приезжают туда первый раз и не первый раз, они сталкиваются с выбором, куда сходить, что посмотреть, как учитывать определенные нюансы, связанные с местностью, людьми, событиями, какими-то традициями. Я надеюсь, что сегодня мы поможем вам во всем этом разобраться, и поэтому сейчас с удовольствием представлю наших спикеров. Это Светлана Федина, Света, шалом.
Шалом, Татьяна, шалом, дорогие радиослушатели, всех приветствую, очень рада быть сегодня с вами в эфире.
Светлана, она автор и организатор туров по Израилю, она служитель именно еврейского служения в церкви, так что человек, который не понаслышке знает про эту страну, очень много людей Света туда отвезла, подарила многим вот эту встречу с прекрасным, и у нее огромное количество интереснейших историй, с которыми она поделится, думаю, они вас очень вдохновят и действительно откроют для вас Израиль с какой-то другой страны, с которой раньше, возможно, вы его не замечали. И у нас еще с нами прекрасная Мария Иванова. Машенька, шалом.
Шалом, шалом. Всех приветствую. Татьяна, Светлана, рада вас видеть.
Маша, она тоже такой человек, который по-стахановски относится к поездкам по Израилю. Уже 7 раз Маша там бывала, поэтому ей тоже есть чем поделиться, что рассказать, такую свою линейку, историю путешествия по этой стране, то есть что ее впечатлило с первого раза, как она потом для себя открывала это изумительное место, землю обетованную. Вот сегодня, друзья, об этом. Кстати, я хочу напомнить, что мы с вами в прямом эфире, и вы можете нас смотреть, слушать, как вам удобно, и, конечно, свои вопросы присылать, если вдруг вас вот что-то так зацепит, а мы очень на это надеемся. Итак, значит, давайте мы настроимся. Сегодня путешествуем по Израилю. И, наверное, вообще такой вопрос, мы начнем с него. Когда человек собирается в Израиль, Свет, вот на что бы ты посоветовала внимание свое обратить? Потому что все-таки поездка в другую страну – это некое такое погружение в другое измерение. Это другие люди, как я уже говорила, да, традиции и многое что другое. Вот на что обращать внимание, когда ты едешь в Израиль?
Конечно, мы как люди верующие, в Иисуса Христа, как христиане, особенно когда мы первый раз едем в Иерусалим, наверное, это мечта многих, и мы пребываем в некой такой, знаете, эйфории, в некой такой детской где-то наивности, восхищения от того, что мы сейчас, наши ноги ступят на землю Израиля, да. И, конечно, если подходить с точки зрения ощущений, эмоций, духовности, переживаний, то надо иметь в виду, что земля Израиля сегодня – это страна, современная страна, это нация, которая включает в себя население из разных культурных, из разных культур, из разных мировоззрений. Там живут не только евреи библейских времен, которые чтут своего Бога, но и совершенно светские люди, причем разных национальностей. Там живут арабы, мусульмане, да, там живут христиане, там живут евреи, ортодоксы, светские евреи. И, конечно, страна полна множеством гостей с разных концов земли. Вот, поэтому надо понимать, что когда ты приедешь, ты столкнешься с современным Израилем, современной страной. Ну и, конечно, надо понимать сезон, в который ты туда едешь. Это уже касается больше практических моментов, но это очень важно. То есть зима и лето в Израиле, они совершенно разные. Нужно понимать, в какой сезон ты будешь там пребывать, чтобы тебе по максимуму подготовиться. Потому что зима одна, лето другое. Надо быть к этому готовым.
Маша, ты первый раз поехала, когда, в какой сезон?
Я поехала первый раз в 2010 году, это были зимние каникулы. И самое, несмотря на то, что это были экспресс-экскурсии, я очень устала, и на самом деле такая скомканная картинка была от первого раза, но с самого первого раза я запомнила на всю жизнь эти ощущения, когда я подошла первый раз к стене плача. Когда я прикоснулась к этой стене плача, вы знаете, вот эта энергетика молящихся людей, вот этой стены, она меня как будто, знаете, накрыла и, не знаю, не то что оттолкнула или наоборот столкнула со стеной, но я почувствовала какую-то встряску, и я поняла, что всемогущий, всевышний, творец вселенной, он здесь рядом, он слышит, и я ощутила его на другом каком-то уровне, на каком я еще никогда не ощущала. И это было на уровне духа, души и тела ощущение. Я не была даже к этому готова, но это было очень сильное переживание и очень сильное вот на памяти осталось.
Супер. Вот ты сейчас сказала про стену плача и про то, что ты переживала около нее. Света, ты начала с того, что вот мы все верующие хотим, конечно, хотя бы вот один раз побывать в Израиле. Но если мы говорим вообще о каждом человеке, то есть, может быть, о тех, кто еще на пути к вере, и нет, человека еще нельзя назвать поцерковленным, но Израиль – то место, куда хотят попасть очень многие люди. Возможно, для того, чтобы пережить то, о чем сейчас сказала Маша, потому что там знаковые места, и знаю сама через своих друзей очень многих, что люди приезжают и хотят этой встречи, не хотят, они ожидают чуда от Израиля, потому что они приезжают в святое место. Вот скажи, пожалуйста, как настроиться на, возможно, правильную волну или с каких мест начать тем людям, которые еще стоят вот на пути выбора?
Ну, первое, что, да, стена плача, это, конечно, для протестантов, это место очень знаковое, так же, как и для иудеев. Но я хочу отметить, что православные люди, а их по большей части больше, как туристов, которые едут, да, вот как паломников, скажем так, да, а они в стене плача-то не ходят на самом деле. То есть для них главная святыня, из-за которой они едут, это храм гроба Господня.
Господня.
Да, храм воскресения, он по-другому называется. А это место, оно, это их святыня, православных верующих, это их святыня. И там они тоже получают свою энергетику и свою веру, да, то есть и это связано вот с этим местом, да. Конечно, самое как бы святое место Израиля – это Иерусалим. Это Иерусалим, это без сомнения. И если у человека есть выбор, куда ехать, да, то, конечно, Иерусалим нужно обязательно включить. Но если есть возможность, я бы рекомендовала обязательно включить в свое путешествие Галилею, потому что Галилея – это Генесарецкое озеро, это Капернаум, это Магдала, это Назарет, это Кана Галилейская. Это то место, где в основном Иисус учил и взращивал своих учеников. Это вот берег Галилейского моря, да, мы его называем, или Генесарецкого озера. И там сохранились аутентичные, вот, например, места. Сейчас раскопали Магдалу. Ту Магдалу, как вот мы говорим, Мария Магдалина, да, мы думаем, Мария имя, Магдалина ее фамилия. Но на самом деле это, если мы читаем Писание, там написано «Мария из Магдалы». Мария из Магдалы, то есть это женщина, которая жила в Магдале, это был такой город. Его сейчас целиком практически раскопали, там ведутся раскопки. Его недавно нашли, его раскопали. Там аутентичный Капернаум, и на входе в эту зону написано «Город великого царя». Там жила, там даже сохранили и раскопали дом, где жила теща Петра. И над ним поставили такой храм католики, но оставили пол стеклянным, такое стекло, и ты можешь как бы ходить, молиться и смотреть вот на эти раскопки внизу. А там сохранилась прекрасная синагога. Возможно, Иисус в этой синагоге открыл Писание и сказал: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня». Мы читаем об этом, что Он был в Капернауме в это время, да? И она очень большая, она очень и она аутентичная, она 2000-летней давности датирована, да? Там сохранились это все, там гора блаженств, где Иисус читал заповеди. И для христианского мира эти места, они, ну, потрясающие. И они, ты знаешь, там тоже духовная энергетика настолько сильная, там тоже вот это присутствие Божье, оно такое сильное, но оно различно по природе, потому что Геннесарецкое озеро – это поля, холмы, озеро, большое пространство. А Иерусалим – это узкие улочки, это камни, это много-много людей, синих, желтых, красных, белых, там черных, да, то есть это разные концы, и это, конечно, Иерусалим, это стена плача, да, для нас. Это то самое храмовое, знаковое место, потому что там храмовая гора. И я раньше думала, что стена плача – это стена храма. И когда я первый раз приходила к этой стене, я думала, это остаток стены храма. Но когда, да, я узнала, что это, оказывается, не стена храма, а только-только подпорка стены, которую Ирод построил, чтобы расширить плата храма,
да.
Ну, сказать, что было разочарование, наверное, нет. Как бы стена есть стена, и там все молятся, но пришло какое-то такое уже понимание, что ведь на самом деле древний Иерусалим времен Иисуса Христа на 6 метров внизу, а все, что мы сейчас здесь видим, оно веками позже строилось. Вот.
Ну, то есть ты советуешь именно прикоснуться, как ты говоришь, к аутентичным местам, то есть те, которые сохранились, потому что это, ну, особое такое соприкосновение с историей, с тем местом, которое дошло до нас, вот не закопанное внизу, а вот оно прямо перед нами, правильно?
Для меня, да, для меня само Писание оживает, когда ты действительно находишься на местах, которые ты понимаешь, что да, вот здесь именно был Иисус, да, вот здесь Он стоял, да, вот здесь купальня Вифезда, она тоже раскопана, тоже аутентичная, тоже как бы оригинальная, да, скажем так, не построенная позже, 16 веками позже, да, а вот именно там, где стоял Иисус, вот там остались скрытые ходы, почему ее как бы и идентифицировали, то есть эти арочки, да, то есть по ней можно прогуляться, там есть музей, туда можно спуститься. Мы последний раз, когда ездили в феврале, мы сделали там служение исцеления. Люди у нас получали исцеление, получали откровение, получали дары исцеления для исцеления. И, конечно, это усиливает твою веру. Это просто усиливает веру, когда ты понимаешь, что да, вот здесь Иисус был, Он прикоснулся, здесь люди исцелялись. А помимо того, это же интересно, что там ангел сходил и воду возмущал в купальне. Понимаешь?
Ну, конечно, да.
То есть это очень...
Да, за каждым местом стоит история, если ее люди знают, а иногда люди не знают, поэтому интересно для себя эти истории открывать, связанные с местами. Слушай, а если мы говорим о евреях, вот, допустим, евреи, который уверовал во Христа, вот стал мессианским евреем, но ни разу не был в Израиле, вот что бы ты, в свою очередь, посоветовала, какое место, опять же, какой настрой, что можно сказать человеку, который первый раз приезжает на свою вот такую как родовую родину?
Ну, это их дом. Это их дом. И ты знаешь, у меня однажды был такой случай. Это ваш дом, друзья. Это ваше место, избранное Богом для вас, я бы сказала. У меня был однажды такой случай. Мы полетели в поездку и везли супружеский, у нас был организован супружеский тур для супружеских пар. У нас было 25 пар, 50 человек. И вот мы уселись в самолет, и рядом со мной сидел мужчина. Ну, как знаешь, да, по три места в самолете летели лялью. Этот перевозчик ляль был израильский. И он сидит и... говорит: вы тоже на ПМЖ? А у них какая-то тоже команда, много семей. И он видит, что у нас много семей, как бы мы группой двигаемся. И он говорит, вы как бы на ПМЖ? Я говорю, нет, мы вот такие-то, такие-то, мы вот в тур для супругов романтически везем. Он такой, я говорю, а вы? Он так сел, голову откинул, говорит. А я говорю, а вы были уже в Израиле? Он говорит, нет. Я говорю, а вы как туда летите? Он такой, а мы домой. Понимаешь? А мы домой. То есть есть это вот это ощущение, вот этот призыв Божий, когда еврей, он понимает, что это его дом.
А если пока не понимает, что это его дом, но хочет все-таки прикоснуться к этой стране, что-то понять, может быть, больше про нее, то есть там, скажем, такой же путь, вот как для христиан, или, может быть, как мы уже говорили, для человека, который еще подходит только к вере, или какое-то другое место, возможно, ты посоветовала вот обязательно посетить, чтобы почувствовать какое-то родство такое корневое. Или у каждого по-разному, то есть вот, что бы ты сказала уже со своего опыта?
Иерусалим, Тань. Иерусалим – это то место, знаешь, на карте, вот у меня была фотография приготовленная, не знаю, удастся вывести в эфир сейчас или нет, на древних картах мира, когда изображалось в виде лепестков Африка, Азия, Европа, центром этого лепестка был Иерусалим. Mm-hmm. Так и написано сердцевина. Иерусалим – пуп земли. Даже если человек едет чисто из экономических соображений, ну, знаешь, жизнь получше, там, пособие, в общем, корзина, да, первая такая достаточно привлекательная, да, для тех, кто хочет переехать на ПМЖ в Израиль. Ну, чисто экономические соображения, чтобы жизнь свою улучшить, да. Uh-huh. Попадая в Иерусалим, ты понимаешь, что это место, оно Богом избрано на земле. Любой человек это поймет. Поэтому вот Иерусалим, если человек хочет действительно что-то пережить, то это Иерусалим.
Хорошо. Может быть, сейчас получится все-таки что-то показать. Давай попробуем. Маша, я снова подключаю к нашему разговору. Маш, смотри, вот первый раз ты съездила, и особое ощущение было стены плача. Но второй раз, третий, когда ты туда приезжала, что вообще ты открыла для себя больше про Израиль, чем ты знала или представляла о людях, о самой стране, о вере? Вот поделись этими впечатлениями, пожалуйста.
Второй раз... Когда я приехала, меня принимала замечательная семья, и мне удалось посмотреть некоторые места, которые я всегда хотела посмотреть. Оказаться на Мертвом море, например. Или оказаться крепость Масада. Вот. То есть я слышала в истории, да, об этих местах, и хотелось увидеть своими глазами. И когда я оказалась в очередном месте, это Яд Ваше, музей, я туда поехала с подростком, это сын моей подруги, 14 лет. И я, честно говоря, думала, он быстро потеряет интерес. Но мы там провели 4 или 5 часов, то есть мы самостоятельно из Аждода поехали в Иерусалим. Это для нас такой был вызов, потому что, ну, как бы он не местный, я не местная, ну, он побольше в гостях в Израиле был. Вот, мы самостоятельно добрались и провели там много часов времени, соприкоснулись с темой Холокоста, да, с темой, которая больная как бы тема, да, для еврейского народа. И подросток, он на самом деле на одной волне прошел весь этот музей, потому что он очень современный, интерактивный, и он цепляет, ну, струны сердца просто в разных плоскостях. И я поняла, что мне не хватило этих 4 часов, и я хотела бы вернуться туда, вот, потому что вот это первая поездка в Яд Вашем, это вот как ознакомительная. Но хотелось вот глубже познакомиться, как они подали информацию, да, организаторы этого музея, вообще с самим фактом из этой истории.
Маш, а вот интересно, то есть почему именно тема Холокоста настолько тебя заинтересовала? Вот мы сейчас говорим, что многие люди приезжают в Израиль для того, чтобы походить по святым местам. Это святая земля. и каждый ждет ответа от Бога, исцеления, чуда какого-то ждет, когда вот мы на таком особом месте, а ты вдруг почему-то в тему Холокоста, боли, трагедии, тем более, ну, насколько это с тобой соприкасается, были ли у тебя в роду евреи, то есть почему именно Холокост?
Со мной это никак не соприкасается, у меня не было в роду евреев, и тем более людей, которые с этим были сопричастны, но так как я в протестантской церкви с 95 года, так или иначе эта тема, она поднималась очень какими-то эпизодами, маленькими, краткими, вот. Потом я посмотрела фильм «Пианист», например, и увидела вообще масштаб как бы античеловеческого отношения к людям, да, к собратьям, вот. И Яд Вашем, он известный очень музей, и он находится в Иерусалиме. Это, ну, если можно так сказать, одна из достопримечательностей, потому что он, ну, я повторяюсь, да, он современный, интерактивный, и вот это связано все-таки с историей, которую я считаю, что я должна, ну, если не знать, то хотя бы прикоснуться по каким-то вот местам пройти и посмотреть на это.
Ну, потому что это история человечества, да, это касается нас, потому что мы люди, и эта страшная трагедия, она произошла в нашем мире, в человеческой, вот, на человеческой линейке истории, и я понимаю вот эти ощущения, почему хочется об этом знать. Но помимо впечатления, скажем, вот от интерактивности, современности, трагедии человеческой, что тебя еще зацепило? Я сейчас уже не про Яд Вашем, не про Холокост, а про Израиль, про людей, может быть, про какие-то традиции, с которыми ты столкнулась, и как это вызвало в тебе отклик или, может быть, какое-то отторжение? Поделись этим, пожалуйста.
Я хочу сказать, что почему-то так получается, что каждая моя поездка в Израиль, она сопряжена с какими-то необычными, чудесными вещами. И, наверное, это мои какие-то ожидания. Возможно, моя готовность увидеть нечто большее в этой стране. Вот. И каждая поездка, так или иначе. И вот, например, в 2017 году, когда мы ездили с Алексеем, со Светланой, да, приехали на Иордан, ситуация такая, там куча народу, куча просто народу на Иордане. И ну, мы молились как бы за чудеса, да, чтобы увидеть в этой поездке чудеса. И среди всех этих людей к нам направляется американка, к нам, к протестантам, направляется американка среди этой толпы. Вот прям как будто ее кто-то вел. И с прямым вопросом. Среди вас есть священники, которые не ортодоксальные, ну, не православные? То есть направляется к нам, к протестантам, с таким вопросом. И мы в таком недоумении, я начала ее спрашивать, я говорю, ну вот Алексей, он, например, пастор семейного служения, пятидесятники, пентакост, и она говорит такие фразы, что мне 33 года, я сюда приехала на это святое место, на место крещения Иисуса, и я хотела бы, чтобы мне преподали крещение, и чтобы это была ну, протестантская как бы вера и протестантский священник. И мы в таком недоумении, что она шла к нам, и она попала просто в цель. И она говорит, меня ждет такси, у меня есть некоторое количество времени. То есть она была настолько искренняя, и, конечно, это действие было совершено там, на месте. И пастора семейного служения Светлана Алексеев, за нее еще помолились, благословили. Вот я ей это переводила все, и она просто такая счастливая. И она реально, мне кажется, прочувствовала Божью руку на своей жизни в этой ситуации. И вот каждая поездка, она вот в таких чудесах, больших или меньших, и это именно на Святой Земле, и, наверное, это очень привлекает меня. Когда я туда еду, я каждый раз ожидаю от Бога, что будет что-то необычайное происходить, ну, что нельзя запланировать, что нельзя спроектировать.
Ну да, вот это совет уже практически от себя, то есть настраивайся, прежде чем приехать в Израиль, настраивайся на свою глубину, какие у тебя отчаяния, ожидания, вопросы к Богу. Да, озвучивай их, не бойся и жди ответа. Вот, думаю, это очень важно, потому что иногда мы боимся сделать шаг вот, в неизвестность, шаг по вере, боимся слишком много ожидать, потому что вдруг не получится, боимся разочарований. Но бояться не надо. Пусть будут сформированы запросы, и я уверена, что Господь будет отвечать. Света, ты нам демонстрируешь уже очередную фотографию.
Да, я таки разобралась, Татьяна, как вывести на экран фоточки. Вот это одна последняя, как раз крещение Алексей проводил. Кого-то крестил, кто-то у нас там покаялся, Иисуса принял. Иногда с нами в поездку ездят неверующие люди совершенно. Ну, кто-то, знаешь, друзей своих берет, родственников. И по окончанию путешествия, как правило, люди ну, реально уверуют в Бога и даже успевают принять крещение. И вот одна из таких фоточек интересных запечатлелась. Посмотри, да, группа крещаемых и луч света. Видишь, как на Алексея?
Потрясающе, да?
Он проводит крещение. У меня, когда одна знакомая женщина, соседка увидела эту фотографию, ну, дружим с соседями, делимся, она смотрит и говорит, слушай, так он у тебя святой. На него прям с небеса луч, на Алексея.
Слушай, ну вот это вообще, конечно, потрясающе, когда человек приезжает в Израиль, будучи, ну, неверующим, ну, да. Хотя я не очень люблю вот это неверующий,
я тоже
не определившийся, возможно, еще, да?
Да, не знающий, да.
Да, не знаю, может, не знающий, не определившийся, но ищущий, думаю, что в основном так. И происходит здесь эта встреча с Богом, человек открывается, идет вот на заключение завета. Но это действительно просто особые переживания, то, что вы в этом участвуете, вы это видите, вы сопричастны этому. Это, конечно, очень ценно, благодатно. Но покажи нам, пожалуйста, если у нас есть еще такая возможность, какие-то такие знаковые места, и, может быть, да. Это интересные события, которые связаны да. с вашими поездками, да? Поделись, пожалуйста.
Да, я предлагаю, да, немножко сейчас сделать такой экскурс. А вот как раз это Иордан в Галилее. А Иордан, который на Касар-Элиху, то есть аутентичное место крещения Иисуса, он немножко другой, он уже практически в пустыне. И, кстати, место, где крестился Иисус, от Иоанна Крестителя, это то же самое место, когда Израиль переходил из египетского рабства Иордан, и воды его расступились. Это одно и то же место. Так, ну ладно, идем дальше. Сейчас я вам покажу фотографию и задам вам один вопрос. Как вы, ну, я думаю, Маша это знает, Татьяна, может быть, ты, конечно, тоже знаешь, mm-hmm. может быть, нет, но мне интересно показать эту фоточку. Знаете ли вы, что это такое? Вот это вот такая композиция, как ее назвать, да? Такой памятник, не памятник, инсталляция такая. Она находится... Видите?
Так, да.
Она mm-hmm. находится как раз недалеко от музея Яд Вашем, от мемориала Яд Вашем. Как, Таня, ты думаешь, что это такое? Что это изображено?
Слушай, я точно это видела, вот, но и даже, наверное, читала когда-то, что это такое. Правда, сейчас я не запомню. Да, но что-то, смотри, здесь интересное, я не знаю, связанное с водой, может быть. Но с какими-то здесь, видишь, там переливами, волнами что-то напоминает. Но, правда, я не буду тебя мучить, ты нам сразу скажи, что это такое.
А, в общем, мы такой вопрос, когда были в Яд Вашем в феврале, задали группе. Mm-hmm. Группа думала до вечера, ничего не придумала. В итоге я и раскрыла, да, все карты. В общем, это композиция, которая изображает рыжую телицу.
Ничего рыжая... себе!
Да, мы знаем, что в Израиле mm-hmm. запрещено изображать человеков или скотов. То есть написано первая заповедь. Да не будет mm-hmm. не первая заповедь, а да не будет у тебя иных богов пред лицом моим. И не делай никакого изображения.
Изображение.
Mm-hmm. Да, что ни наверху, что внизу, да, ни человеков, ни скотов, ни гадов. То есть мы знаем, что в десяти заповедях Бог повелел людям не делать никаких изображений, тем более не поклоняться им. И в Израиле вы не найдете никаких человеческих монументов, памятников, ни человеческих, ни животных, никаких. Вот. Угу. И вот это вот еврейский скульптор изобразил очень знаковую для Израиля как вещь, да, как сказать, очень знаковое такое событие, потому что с рыжей телицей у Израиля связано очищение, очищение храма и очищение их самих. Рыжую телицу священники сжигали, кстати, на Елеонской горе, приготовляли из нее, так сказать, святую воду. Я потом, когда читала первый раз Библию, я думаю, понятно, откуда все русские народные сказки со святой и мертвой водой. Вот. И очищали храм и очищали себя. Вот такая вот есть в Израиле композиция. Теперь ее наши слушатели будут знать, что это.
Да, слушай, интересно, потому что евреи поступили по-еврейски, молодцы, вывернулись, использовали разные форматы искусства для того, чтобы все-таки запечатлеть что-то знаковое для себя. Хорошо, а еще
вот сейчас, какие места? Да. Вот, я хочу сразу перейти, не теряя время, к Елеонской горе. Это очень знаковое место, Елеонская гора. Вот мы, наша группа февральская, самая последняя группа стоит на этой горе. Там много смотровых площадок, гора, вид с горы сразу на Иерусалим. Вот мы видим знаменитую гору Мория, Храмовая гора ее называют. На этой горе в свое время, вот здесь видите, да, купол, а вы не видите, вот сейчас вы увидите.
Нет, так, сейчас мы увидим, да, сейчас процесс идет. Да. Ага, вот, теперь мы видим.
Да? Угу. И вот наша группа стоит, а вот за спинами у нас, да, находится, смотрите, стена старого города с золотыми воротами. Вот чуть-чуть правее купола, золотого купола, да, вот это купол скалы называется, вот это строение, мечеть. И вот тут вот, если приглядеться, возвышенность такая в воротах, это золотые ворота, которые сейчас заложены, но это очень знаковое место, потому что по пророчеству Мессия должен ими войти. Угу. Мессия должен ими войти, когда придет во второй раз. Вот. И вот это вот место, где стоит купол скалы, да, вот он такой, как знак, чтобы мы понимали, это Храмовая гора, она засажена деревьями. Вот за ним, ниже туда, в город, стена плача как раз, а на горе еще есть Гефсиманский сад чуть ниже. И Елеонская гора – это такое, вот это три горы, вообще самые важные горы и Писания, Библии и Иерусалима. Это Елеонская гора, на которой наша группа стоит, это Храмовая гора, гора Мория, где Авраам принес жертву Исаака, потом там Давид ангела встретил, когда было поражение Израиля. Это было гумно Орны, хитияне, который купил. А потом Соломон построил здесь храм, потом мы из Вавилонского плена второй храм вернулись, отстроили. Это вот все вот это вот место, представляешь, как они рядом. Елеонская гора, откуда возносился Иисус и куда он вернется. Храмовая гора, события еврейского, иудейского характера и вообще мировой религии, истории. И вот здесь слева, тут не видно на фото, но чуть слева в низине город Давида, он тоже аутентичный, это тоже место надо посетить, это уникальное место, это место, где сохранились туннели и зэки, где сохранилась стена Ниеми, представляете, какой-то 500-й год до нашей эры.
Ну, мощно, конечно.
Это город Давида, который строил 1900 лет до нашей эры, да, то есть это такие вещи, такие камни. Это же все держит вот эту память, держит память тех событий. И мы, знаете, в городе Давида сохранилось два туннеля. Мы знаем, что долгое время, когда Израиль заселился на территорию Эрец-Израиль, да, вот в эту землю, где были хананейские разные народности, да, Ханаан, была крепость Ивусеев, вот эта крепость Сион, которую они не могли взять. Это жили язычники, представляете, да? Государство Израиль с божественным поклонением Богу, и посреди самой территории стоит крепость, где живут язычники, которые поклоняются идолам, и они не могут эту крепость взять. И вот Давид посылает своего главного военачальника, они находят от источника Гихон идет источник, который снабжает город водой, он подземный. Ну, типа канализации, так скажем, да, водопровода такого. И вот у него военачальник ИАФ, он поднимается по этому тоннелю мокрому с водой в эту крепость Иусеев, ночью попадает, открывает ворота и Давид со своей, это что написано в Библии, Давид со своей армией завоевывает крепость Сион, и он образует на этом месте город Иерусалим. То есть город Давидов на этом месте образует. А потом уже и расстраивает Иерусалим. И вот мы ходили по этому мокрому источнику и по сухому. Сухой очень комфортный. Он хотя узкий, он под землей, он освещен, но ты идешь, как в фильмах, Таня, это такое, знаешь, место. Вот под землей этот туннель в скалах, ты где-то нагибаешься, где-то так животик в себя вдохнул и пошел. То есть настолько узкие места. Даже переживал мой муж, пойду ли я со своими формами в этих туннелях, может, ты не пойдешь? Я говорю, нет, я пойду. В общем, я везде прошла очень хорошо. А мокрый туннель, он темный. Мало того, что там большой поток идет воды, где-то по коленку, он еще и без света. Туда надо заходить с фонариками, и он в два раза длиннее, чем сухой. И вот у нас братья осмелились, и они проходили этот туннель. Эмоции были потрясающие. Это все город Давида, он очень большой. Там сохранились раскопаны дворец Давида, царя раскопан. Раскопаны. И я тогда, когда я попала в город Давида, я поняла, как он Версавию увидел. Как он вышел на крышу, как он увидел.
Да, да.
Потому что там все как в холмах, в лесенках. То есть на одну крышу выходишь, там другая крыша. Там даже сейчас там висят белье, там какие-то тазики стоят. То есть народ живет такой же жизнью, как на 3000 лет назад в городе Давида.
Все. Здорово.
Да, поэтому вот такие вот места чудесные есть в Израиле.
Слушай, у нас время очень быстро бежит, а я бы еще хотела, чтобы ты рассказала интересный такой эпизод, который у вас произошел однажды на границе. Это я про то, что когда ты едешь в какую-то страну, то желательно знакомиться заранее с ее традициями, культурой, праздниками. И мы об этом очень часто в передаче «Шалом» говорим. Особенно это относится и к каждому верующему человеку, потому что это наша колыбель, это наша история, это относится к любому, кто так или иначе интересуется Израилем. Поэтому вот расскажи, пожалуйста, эту историю как подтверждение того, да, на что мы все время народ настраиваем.
Да, я начинаю рассказывать историю, но хочу буквально в двух секундах показать вот эту фотографию, потому что это тоже аутентичное место, и мы о нем читаем и много говорим в церквях. Вот это, видишь, где Алексей проходит? Вот это вот называется ворота игольной ушки. И это тоже аутентичное место, находится оно на русской Голгофе, и я больше не буду об этом говорить, просто слушатели, кто захочет, мы всегда посещаем эти места, это очень классное место, и вот это вот называется, когда Иисус говорил, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в Царство Божие. Хорошо, я возвращаюсь к эпизоду. У нас была такая, значит, первая моя поездка в Иерусалим, групповая. У меня 16 сестер, все из них незамужние, одна я замужняя дама, все красавицы наши из разных городов России, возраст 30+, самый сон, представляешь? И вот я таким составом в начале осени, то есть самый хороший период посещать Израиль, это апрель, май, потом сентябрь, октябрь. И вот мы, конец сентября, мы такой группой, все такие загорелые, красивые, напомазанные, идем на таможню. А таможня – это уникальное место Израиля, первое, с чем ты сталкиваешься, и если ты прошел таможню, то ты точно знаешь, что Бог благоволит к тебе. И вот мы идем на таможню, и я как-то пчелка, знаешь, я всегда говорю, пчелка не знает, что она по законам физики не может летать, и летает. Я как-то пчелка вот с таким составом девушек.
Иду, таким гаремом просто.
Да, веду просто-напросто вот такой гарем замуж выдавать. А Израиль к этим вещам очень серьезно относится, потому что это проблема Израиля. Девушки приезжают, выходят замуж, получают гражданство, а Израиль очень печется о том, что там были практически одни евреи. Ну так вот, на носу праздник Суккот. Праздник кущи в Библии он называется. Иногда в наших церквях его празднуют как праздник плодов, когда мы приносим плоды все после жатвы. потому что это была традиция на Суккот. В первый день Суккота, он празднуется 8 дней, все евреи должны собирались плоды и несли в храм плоды. Так вот, мы стоим на таможне, очередь, и вот я первая со всеми бумажками, там турагентство, гостиницы, значит, программа, подхожу к гиду, улыбаюсь, такая счастливая, у меня первая группа, мы едем, праздник Суккот, а, все будет здорово. И, значит, мы подходим, сидит еврей на таможне, значит, спрашивает, смотрит на меня. Я ему говорю, вот, мы христиане, мы группа, вот на праздник Суккот. Он такой, знаешь, так раз...
Завис.
Завис. И такой, а при чем тут христиане и праздник Суккот? То есть, да, вот мышление как бы сразу еврея, то есть вещи несовместимые, христиане, праздник Суккот. И я говорю, ну как же, ваш пророк Захария в Танахе пишет, что когда придет ваш Машиах и установит тысячелетнее царство, все народы земли должны будут приходить каждый год на праздник Суккот для поклонения царю в Иерусалим. Вот, говорю, мы и тренируемся. Он как, ну, он заулыбался. Его сердце, конечно, видимо, это...
Ну да, да.
И он такой, мне представляешь, бумажки в сторону так раз, так, зови свою группу. Я всех девочек позвала, он нам всем печати проставил и отпустил.
Вот так. Супер.
Великолепно таможня.
Супер просто. Вообще потрясающая история, потому что она говорит именно о том, что когда ты знаешь то место, куда ты едешь, что с этим связано, сердца будут открываться, и ты будешь сталкиваться чаще с этими чудесами, о которых мы говорили в самом начале передачи, что когда мы едем в Израиль, мы ждем чуда. И пусть это чудо обязательно свершится в вашей жизни, если вы еще ни разу там не были, и даже если вы были не раз, а вот как Маша уже, да, седьмой раз. Маша, ну вот в седьмой раз что такого произошло у тебя потрясающего?
Я хочу рассказать про чудо на таможне с паспортным контролем в последний раз, когда мы были в феврале 2020 году. Значит, мы подходим вот к этим вот стойкам паспортного контроля, видим толпа людей во всех, значит, окошках, очереди километровые. Звонит нам гид, ну, звонит нашим организаторам, Алексею Светлане, и говорит, если вы сейчас оперативненько пройдете паспортный контроль, то мы успеем еще посмотреть... один объект, скажем. И мы стоим в недоумении, потому что очереди километровые, и как быстро можно пройти, никто не понимает. И мы понимаем, что это нереально. Что происходит? Значит, происходит следующее. Крайнее окно, где стоят человека, наверное, 5 ортодоксальных евреев, и все понимают, что это, ну, окно для местного населения. Вот. А мы стоим в хвосте всех остальных очередей, да, к нам подходит офицер и говорит, пожалуйста, пройдите на вот эту вот крайнюю как бы стойку, да, на паспортном контроле. Мы быстренько все прошли, значит, встали в очереди, ну, практически первые оказались в очереди, нас начали принимать, и только нас начали принимать, на этой стойке, значит, высвечивается только для локал, для местного населения. И понятно, что мы не местное население, но раз офицер, ну, как бы сотрудник аэропорта, да, нас подвел, то, естественно, нас всех пропустили. И, ну, как бы загорелось как бы табло, и больше уже туда никто, кроме местного населения, не попадал, и такой преференции не имел пройти не местному населению вот так вот очень быстро.
Супер! Да, такая... Супер! В общем... Да, в общем, даже с небес пришло подтверждение того, что вы на своем месте, это местное население, пропустите, да, этих людей. Но надо сказать, что Израиль уникальное место еще тем, потому что мы упоминали сегодня уже, там собирается весь христианский мир, и протестанты, и католики, и православные, и у этого общего тела Христа есть свои места в Израиле. И там не только христиане, но еще и мусульмане, и иудеи. То есть это место, на мой взгляд, просто потрясающее по своей колоритности, сосредоточенности. И, на мой взгляд, именно там нужно вот, обладать определенными знаниями, коммуникацией для того, чтобы не спровоцировать никаких конфликтов, для того, чтобы пытаться вот на этой территории, вроде бы небольшой, но такой колоритной, сохранять мир. Вот так как у нас прям вот время уже совсем подходит к концу, я думаю, что хватит, наверное, еще на одну историю, Свет, вот что еще можно было бы сказать. Да, еще один такой момент я хотела добавить, что знакомясь, конечно, с Израилем, с его народом, можно, наверное, лучше донести свои ценности, свою веру до людей, которые находятся в нашем окружении, евреев. Может быть, это наши друзья, это наши знакомые, с которыми мы хотели бы поделиться, но не знаем, с чего начать. Вот путешествие в Израиль, на мой взгляд, это прекрасное вообще начало для разговора, чтобы поделиться, чтобы найти общие точки соприкосновения и сказать о том, что ценно, например, для вас донести свою позицию, свою веру и молиться за людей, которые находятся рядом в вашей жизни. Евреи, я имею в виду. Ну, Свет, давай еще историю одну от тебя.
Да, я вот вспомнила такую историю интересную. Я очень люблю Израиль в празднике. Суккот, Песах, мне удалось однажды побыть на Песах и праздновать вот этот пасхальный седер, удивительный, который праздновал Иисус Христос со своими учениками, понимать, какую чашу он поднял и почему он сказал это Новый Завет. В общем, я всегда стараюсь наши поездки организовать на праздники еврейские, там, на Суккот, на Йом-Кипур, да, на Рот-Хашану. И однажды, еще, конечно, каждую неделю Израиль празднует шаббат. И шаббат – это удивительное время, когда замирает весь Израиль, все закрывается. И вот вечером после трапезы шаббатной, когда зажжены свечи, когда преломлено халы, выпит сок, сказан кидуш, и все семьи идут гулять к сыне плача, молиться, гулять. И вот мы как раз в шаббат остановились нашей группой в Иерусалиме, недалеко от старого города, в гостинице семейные пары были. И мы все семейными разобрелись по две, по три пары и пошли гулять. А мы с мужем решили взять перерыв от всех людей, потому что мы организаторы, и пошли с ним вдвоем. Mm-hmm. И вот мы идем по этой улице Явской, такая главная улица к старому городу, и выходит нам навстречу еврейская семья. И они прям такие, только на иврите говорят, и такие, знаешь, кидушные прямо, такие кидушные, ну да, как их называют, Маша, кидушные слово, такое, ну такие классные.
А, датишные.
Датишные, такие, знаешь, ортодоксы. Нам что-то показывают знаками, зовут. Ну, мы с мужем иврита не знаем, но на знаках, на пальцах. Они нас зовут к себе домой. Мы заходим к ним домой. Они нам показывают на кондиционер и просят выключить. Мы, говорит, шаббат начался, мы не успели выключить. А там до такой степени вот это вот все, что даже не чайник не включить, потому что творится энергия, а творить шаббат нельзя. В общем, мы выключили им этот кондишн, они нас угостили швепсом, мы пожали друг другу руки, сказали шаббат шалом, и пошли, и вышли из их дома, завернули за угол. Идет парнишка русский, с пивком такой. Мы что-то как-то с ним узнали друг друга, он из Питера, на русский язык стали разговаривать. Оказывается, он закончил армию и приехал по велению сердца, один в Иерусалим. Короче, к утру наших гуляний парень принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Мы ему даже сосватали церковь Дмитрия Шатрова в Питере, потому что других не знала адресов, а там же рядом с вокзалом. Вот. И вот такая история у нас приключилась в шаббат.
Супер! Просто супер! Слушайте, ну и вот просто, девочки, я благодарю вас за то, что вы были в нашем эфире. Здесь нас тоже благодарят слушатели. Спасибо за виртуальное путешествие по Израилю. Пересылают шалом и приветствия. Спасибо вам, дорогие. Но я думаю, что мы на этом не закончим. Мы будем продолжать, потому что еще очень много историй, которые мне Света рассказывала, но они не прозвучали сегодня в эфире. Да. Уверена, и Маше есть чем поделиться, и мы многие темы еще не затронули, но обязательно будем это делать. Друзья, будем открывать для вас Израиль, эту страну с разных точек, ракурсов, для того, чтобы вы посетили ее и смогли соприкоснуться с чем-то очень важным для каждого человека, верой, Богом, евреи, неевреи. Я надеюсь, что у нас это у всех случится. А сейчас спасибо всем, дорогие, берегите себя во время этого карантинного периода, молитесь друг за друга. И что можно сказать? Одно – шалом!
Шалом.
Спасибо, дорогие. До встречи.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.